Говорит Радио Свобода. У микрофона Ярослав Шимов. Вы слушаете специальную программу из цикла «После пандемии». По отношению к идеям мы только бараны, которые покорно идут за вожаком, ведущим нас на бойню. Преклонимся перед силой идей. Человечеству остается только считать химеры, которые оно себе выдумывало и жертвой которых последовательно становилось. Конец цитаты. К столь безутешному выводу пришел в 1895 году в своей книге «Психология масс» французский социолог, историк и философ Гюстав Ле Бон. Позднее Ле Бона часто критиковали за якобы недостаточную научность, за реакционность взглядов, наконец, за то, что его работы читали и делали из них политические выводы такие личности, как Ленин и Муссолини. Тем не менее, Ле Бон остается одним из классиков социальной психологии, а о некоторых его выводах история то и дело напоминает человечеству. Нынешняя пандемия COVID-19 и ее воздействие на политику заставляют вновь вспомнить о психологии масс и взаимоотношениях между массами и лидерами. Похоже, в нынешней ситуации зачастую важнее разумных доводов некая химия, возникающая между политиком и его аудиторией. Это несколько загадочное явление, которое именуется харизмой. Ричард Темпест, ученый-славист, профессор университета штата Иллинойс в Соединенных Штатах, не первый год занимается темой политического лидерства и харизматической власти. Помимо литературоведческих работ, ему принадлежат исследования «Политические пространства Евразии, глобальные контексты и локальные результаты» и «Харизматическая политика тела президента Путина». В интервью «Радио Свобода» Ричард Темпест размышляет о специфике харизматического лидерства в кризисных условиях 2020 года в России и остальном мире. В последние годы очень часто приходится слышать сетования на самых разных уровнях от самых разных людей о том, что сейчас в мире нечто вроде кризиса политического лидерства. Что нет, вот были богатыри не мы в 20 веке, называются разные фигуры, Черчилль очень популярен, Де Голль, Франклин Рузвельт и так далее, если говорить о демократических политиках, конечно. А сейчас вот вроде бы и элиты политические, и лидеры несколько измельчали. Согласны ли вы с этим суждением? Если да, то почему? Ну, если нет, то почему тоже?
Ну, во-первых, такого рода разговоры, скажем, велись и в другие исторические периоды, например, 20-30-е годы прошлого столетия, когда, опять же, люди, пережившие, помнившие Первую мировую войну, целый ряд эпохальных событий, непосредственно предшествовавших вот этому периоду между двумя мировыми войнами, считали, что те люди, которые руководят западными странами, странами демократическими, представляют собой гораздо менее масштабные явления, чем лидеры, которые им предшествовали. Поэтому есть периоды, и наш период можно тоже назвать таким, когда наступает некое разочарование, и комментаторы, избиратели, мы все соотносим тех лидеров, руководителей, которых мы видим перед нашими глазами, на экранах телевизоров, на мониторах компьютера, с предшествующей уже как бы канонизированной группой правителей, группой вождей. Иные вызовы требуют политиков иной формации. Скажем, после падения коммунизма, вот в эти 30 лет, которые прошли с тех пор, западные особенно страны, да и вновь освободившиеся от коммунизма страны Восточной Европы, требовали менеджеров, компетентных людей, которые могут развивать экономику, которые могут решать новые геостратегические вызовы, которые возникают перед их странами. Кстати, между прочим, то же самое видим и в Китае, где после Дэн Сяопина, очень интересного, но о нем отдельный разговор, пришла последовательность аппаратчиков, компетентных технократов. И даже самый последний из них, президент Ши, представляет собой тип аппаратчика, пусть даже окруженного культом личности.
А можно ли сказать, что запрос на менеджеров кончился, и начался какой-то другой запрос, и именно от него происходят вот эти жалобы на то, эх, нам бы сейчас нового Черчилля, нового Рузвельта и так далее?
Да, я с вами согласен, что особенно когда наступает момент кризиса, мы сейчас находимся в кризисном моменте, даже если хотите, несколько кризисных моментов, которые наложились один на другой, то такого рода крики и крики, они становятся все более слышимыми. Но я вам скажу, Ярослав, что даже менеджер или политик такого менеджерского аппаратного типа может быть харизматиком. Например, Клинтон в Штатах, это был первый президент периода постхолодной войны. Он был харизматик, безусловно, теплый харизматик, но который был, тем не менее, менеджером. То же самое Обама. Я пользуюсь здесь именно категориями, разработанными мною, категориями харизмы. Обама был прохладным харизматиком, но, тем не менее, и менеджером. То есть компетентность в управлении достаточно сложными системами. Это критерий. Меркель в Германии то же самое. Причем даже ее, если хотите, бесцветность, подчеркнутая анонимность, это и есть очень интересно. Ее советниками разработанный, поданный для публики элемент вот этой матриархальной харизмы.
То, что ее называют Мути, мама, это полный знак того, что харизма. Кого угодно мамой не назовут, при том, что у нее детей своих, как известно, нет.
Да, конечно, у него 80 миллионов других детей. Вот, ну, а если вернуться к вашему финансовому вопросу, то в какой-то степени это вопрос случайности. То есть, скажем, во Франции в начале 40-х годов люди, которые были у власти, оказались неадекватны тем вызовам, которые перед ними предстали. То есть войне с Германией, а до этого необходимости противопоставить себя и своих союзников, опять же, нацистской Германии. А Британия, у которой в 30-е годы у власти стали тоже люди, неадекватно реагировавшие на этот вызов, просто повезло, потому что там оказался человек, который был способен объединить страну и который имел достаточно блестящую способность мыслить геостратегическими категориями, знать, когда нужно идти на компромисс со своим собственным идеологическим оппонентом, в этом случае с советским коммунизмом, для того, чтобы победить большую опасность немецкий нацизм. Так что мы, может быть, сейчас, когда мы смотрим на людей, которые подвязаются на политике и предлагают свои кандидатуры, будь то во Франции, в других странах, среди этих людей, иногда каких-то знакомых лиц, вполне возможно появится человек, который окажется харизматиком, окажется вдохновляющим вождем.
Сама обстановка сейчас, мы с вами беседуем, когда еще продолжается в разных странах с разной интенсивностью, но еще далека от полного завершения пандемия COVID-19. В разгар нее социологи во многих странах подметили такой эффект, что популярность лидеров и правящих партий, если говорить о парламентских республиках, например, резко скакнула. Ясно проявился эффект сплочения вокруг действующей власти, какая ни есть, но наша, и давайте ее, так сказать, поддержим в момент кризиса. Люди действительно вот так вот просто устроены, как стадо. Вот опасность, волки окружили, ну, стадо сбивается в кучу вокруг своего вожака.
Я бы не стал называть этот синдром сплочения вокруг правителя или человека, который воспринимается как правитель, стадным, и даже укорять людей за это, потому что ими движет, особенно вот в первый момент реакции на, в этом случае, пандемию, им движут совершенно понятные опасения. Они ищут какую-то надежду, какого-то оплота, да. Но это старый феномен, это такой архетипный феномен, вот это сплочение вокруг правителя. И умелые, вдумчивые правители всегда им пользовались. Иван Грозный, скажем, когда даже создавал искусственную ситуацию, кризисную, с тем, чтобы люди потребовали его царения вновь.
Это конец опричнины, вы имеете в виду, да?
Да, Сталин то же самое. Когда возникает кризисная ситуация, люди действительно они ищут заслоны и ищут сплочения. Но вопрос нужно поставить так, а сколько времени длится вот этот синдром, и как он разрешается политически? Вот, скажем, если взять Америку, то у нас этот синдром кончился, то есть был небольшой всплеск поддержки президента Трампа. В течение нескольких дней имел беспрецедентно высокие рейтинги, согласно опросам общественного мнения. Но теперь все сползло обратно на тот расклад поддержки, одобрения и неодобрения, который присутствовал уже последние 3 года. Видимо, наш президент не сумел использовать вот этот элемент сплачивания населения вокруг него.
А скажите, а это обусловлено чем? Тем, что объективно общество в Америке сейчас расколото, и вся эта ситуация связана не только с пандемией, но и с нынешними беспорядками в результате гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Она, как бы, этот раскол только подчеркивает, усугубляет, и так бы было при любом президенте. Или все-таки Трамп это такой дополнительный, что называется, раздражающий фактор. Вот если бы был до сих пор президентом Барак Обама, было бы иначе или нет?
Он бы говорил другие слова, и он бы себя показывал на публике по-другому, чем Трамп. Его политический модус операнди был совершенно иного порядка, чем Трамп. Трамп — это харизматик, безусловно, человек талантливый, между прочим, и как политик, но он преуспевает именно когда он заводит тот сегмент электората, который ему особенно предан. Когда он нажимает на какие-то эмоциональные кнопки, движет какими-то рычагами, которые приводят в действие сильные чувства у этого сегмента. То есть он не объединяет, и вот эта риторика объединения, которая очень характерна для американских президентов в периоды национальных чрезвычайных ситуаций, у него отсутствует. Он этой риторикой не пользуется, она ему совершенно чужда. То есть он такое заводило именно для своего электората. А Обама, да, он говорил бы по-другому. Я не знаю, был бы он более успешен. Я предполагаю, что, наверное, да, потому что и у него, и у команды был такой административный ресурс, компетентность управленческая, которую мы не всегда наблюдаем у Трампа и его администрации.
Ну вот мы видим, да, что у Трампа очевидные политические проблемы, связанные и с пандемией, и реакцией на нее, которую многие критикуют, и с нынешними событиями, вот спровоцированными гибелью Джорджа Флойда. Но не только Трамп. Вот он как бы часто перечисляется в одном ряду с другими лидерами, пришедшими на этой так называемой популистской волне. И у них у всех в связи с пандемией некие возникают проблемы. Вот Джаир Болсонаро в Бразилии. Бразилия сейчас один из больших очагов коронавируса. Очень там неприятная ситуация. Вот знаменитый Александр Лукашенко в Беларуси, где тоже очень специфический подход к этой эпидемии, который он лично пропагандирует, этот крайне, как ни странно, либеральный подход. И тоже там много критики, много внутреннего напряжения. Впервые какая-то интрига даже появилась, какие-то альтернативные кандидаты и так далее, действительно имеющие некую популярность. Почему так происходит? Коронавирус не любит популистов, или популисты не приспособлены к ситуациям, требующих каких-то технологических решений? Тут есть какая-то связь?
Популисты – суть политики, которые предлагают простые ответы, и причем ответы, если хотите, вдохновляющие, эмоционально заводящие, на сложные вопросы. Простые ответы на сложные вопросы. А коронавирус, пандемия – это сложное явление. Популисты или уходят от попытки решить этот вопрос, или даже отрицают, что он существует. Вот вы упомянули Больсонаро, который, по-моему, называет коронавирус насморком. В Мексике Больсонаро – это популист правого толка, в Мексике правец популист левого толка Андрес Нуэль Лотес Обрадор, названный вами Лукашенко, который, как и многие другие политики постсоветского пространства, даже никак бы не вписывается в эту традиционную схему левой и правой. Я вам дам еще один пример. Магуфули, это президент Танзании, который из всех этих лидеров наиболее образован, то есть он имеет докторат по химии, он образование, он ученый, но он считает, например, что усердная молитва будет самым действенным инструментом против коронавируса. Американцы считают, что если есть проблема, значит есть и решение. Это очень американское мнение. Оно не всегда разделяется другими политическими, социальными, культурными обществами. И есть проблемы, которые, однако, не имеют решения вообще. К счастью, я думаю, что коронавирус, эта пандемия, не является такой проблемой, но она требует сложного комплексного подхода. И, скажем, Меркель, почему в Германии они довольно успешно справились с этим вирусом? Потому что там была не только опытная администрация, но там на местах, в землях, были тоже очень хорошо организованные медицинские административные структуры. И все это вместе действовало на самых разных уровнях. Была координация.
Вы слушаете специальную программу «Радио Свобода» из цикла «После пандемии». У микрофона Ярослав Шимов. Я беседую с профессором Университета штата Иллинойс Ричардом Темпестом. Вы упомянули, когда мы говорили о разных лидерах и присущей некоторым из них харизме, вы уже упомянули такую занятную терминологию температурную, да, прохладный харизматик, да, теплый харизматик. Я бы вот хотел, чтобы вы немножко поподробнее об этой классификации рассказали и как она сегодня проявляется. Почему температура и кто у нас к какой температуре относится из нынешних политических лидеров?
Харизма как явление политики и лидерства, это в современном смысле слова, конечно, это понятие было разработано Максом Вебером, начиная периода Французской революции, вот до сегодняшнего дня, мы имели харизматиков в этом смысле. До Великой Французской революции их не было. Именно вот харизматиков в современном смысле. Во-первых, горячий харизматик. Вот Трамп, например, горячий харизматик. До него Троцкий был горячим харизматиком.
То есть это как эмоциональные лидеры такие? И в чем их горячесть?
Да, во-первых, это стилистика. И, кроме того, это эмоциональное расстояние между лидером, между харизматиком и его электоратом или его последователями. Не все названные мною личности имели электорат в том смысле, что существовала система выборов. В некоторых случаях она не существовала. Вот эти горячие харизматики – это люди, очень заводящие толпу, заводящие своих сторонников. У них высокий накал. Далее мы имеем дело с теплыми харизматиками. Ну, если хотите, Михаил Горбачев или Нелсон Мандела, Билл Клинтон, нами уже упомянутый. Это люди, где накал менее высок, там, если хотите, больше доля комфортабельности. Эмоциональное расстояние между последователями и лидером, оно несколько больше. Далее идет очень, на мой взгляд, интересная группа. Это прохладные харизматики, то, что по-английски мы называем cool. Это Обама, Джон Кеннеди, Стив Джобс. Интересный пример, потому что харизматиками чаще всего являются политические, общественные лидеры. Стив Джобс был вообще-то корпоративным руководителем, но он имел, это очень важно для харизмы, он имел свою группу поклонников, клиентов, потребителей, и они относились к нему как к вдохновляющему, мобилизирующему присутствию. Харизматика вызывает у своих оппонентов такое же сильное чувство отторжения, как его последователи чувствуют, наоборот, симпатию и чувство преданности к харизматику. То есть это полярная противоположность. Далее идем холодная харизма, скажем, Владимир Путин – это холодный харизматик, Маргарет Тэтчер – там еще больше расстояния между аудиторией и руководителем. Это те же самые элементы, которые заводят и поклонников горячих харизматиков, то есть тело, голос, жестикуляция, присутствие. И вот самое главное – харизматик, у него требуется аудитория, она может быть в отдалении, она может быть вблизи. Даже если посмотреть на Путина, чаще всего, когда он появляется на людях, он один. Это характерно для холодных харизматиков. Его не окружают люди. Посмотрите на Трампа или на Гитлера, или на Кастро. Они появляются и появлялись в окружении иногда большого количества людей. А у холодного харизматика этого нет. Холодный харизматик подает себя именно как отдельную личность, которая своей отдельностью и своим одиночеством привлекает внимание. И вот последняя категория – это ледяная харизма, то есть это харизма, где, собственно, харизматик представляет собой тип такого человекообразного айсберга или памятника.
Это уже какой-то то ли бог, то ли что-то такое, да?
Не столько бог, сколько просто личность, не позволяющая близко к себе подойти и эмоционально себя к ней подцепить. Шарль де Голль, например. Причем именно культивируемое им совершенно особенное такое чувство отдаления. Или Аятолла Хомейни. То есть это холод, но холод конструктивный. То есть он все равно мобилизует. Там происходит вот эта обратная связь. То есть харизматика проецирует на свою аудиторию свои лозунги, свои обещания. Он мобилизует свою аудиторию, а та, в свою очередь, посылает ему сигналы благодарения, подчинение, вдохновение. И вот для того, чтобы существовало, будь то горячий, теплый, прохладный, холодный или ледяной харизматик, для того, чтобы существовала вот эта двусторонняя связь, нужна аудитория и нужно ритуальное, повторяющееся появление харизматика перед этой аудиторией. Как это появление оформляется, зависит уже от политической ситуации, от национальной политической культуры. Но если харизматик исчезает из поля зрения своей аудитории, если электорат не видит его то харизма начинает исчезать.
Ну вот в этой связи тема увядания, исчезновения харизмы. Вот, на мой взгляд, нечто подобное, во всяком случае, нечто странное, то, чего раньше не было, происходит сейчас с Владимиром Путиным, потому что он, хотя вот в разгар коронавирусного кризиса и появлялся, ну, по крайней мере, в телевизионной своей ипостаси на публике, и появлялся чаще даже, чем обычно, но эти обращения по всеобщему восприятию были малоубедительными, а сама конфигурация, так сказать, решения кризиса, когда он фактически передал полномочия регионам, она может быть менеджерски и не бессмысленна, но она совершенно шла вразрез с тем, как он вообще-то привык руководить, так сказать, единолично, единовластно. Что происходит? Почему так бывает? И, собственно говоря, какая логика этого процесса? Вот была харизма, и вдруг она как-то испаряется. Чем это обусловлено?
Ну, это поэтика самопрезентации, которую у Путина, кстати, включала в себя этот элемент периодического исчезновения с тем, чтобы потом появиться, зайти с некой политической возвышенности, выйти из какого-то таинственного убежища и вновь представить себя очень часто именно вновь, то есть обновленного в каком-то новом, может быть, политическом ракурсе своей аудитории. И это, с моей стороны, чистая спекуляция. То, что я сейчас скажу, вполне возможно, что Путин и люди, ему советующие, что он должен делать, решили, что в этот момент он не может своей харизмой как-то способствовать улучшению ситуации, а что его де-факто исчезновение или уход от взглядов аудитории какое-то время придаст ему некую потенциальную энергию, которая потом станет кинетической, когда он вновь себя покажет аудитории. Тем более, как я сказал, раньше он тоже это делал. В моменты кризиса он уходит, и потом он появляется, когда кризис должен быть разрешен, разрешается и уже разрешен. То есть такой кульминационный момент, он возвращается. Это, опять же, технология власти, которую мы связываем с правителями традиционного типа, с монархами, которые не всегда присутствуют в центре внимания общества, когда что-то происходит. Очень часто бывает, что этот традиционный правитель, он исчезает с тем, чтобы потом появиться, ну, как это будет, Deus ex machina, и чтобы его появление было связано с разрешением того вызова, который стал перед обществом. Конечно, в России из-за пресловутой вертикали власти местная власть не столь компетентна и даже не очень компетентна во многих случаях. Но это уже другой разговор, потому что сама формула, сама надежда на то, что вот этот низовой уровень власти сможет решить проблему эпидемии, это вполне такой легитимный, вполне стандартный подход. Это просто поэтика, тактика определенных типов руководителей. И другие типы руководителей, именно люди, которые держат руки на рычагах, которые все время себя позиционируют как технократов, как людей, которые очень активно используют власть для решения самых разных проблем на самых разных уровнях.
Ну, как бы ни складывалась его дальнейшая судьба, в любом случае человек уже пожилой, у власти находится 20 лет. Резонно предположить, что все-таки его эпоха, ну, так или иначе, к концу клонится. А поскольку в России всегда фигура политического лидера была важна, так уж сложилось, может быть, важнее, чем в каких-то других странах, на ваш взгляд, вот исходя из этой очень интересной классификации, какой тип лидера будет более востребован в России, так сказать, постпутинской или переходящей из путинской в постпутинский период? Или, может быть, по-другому поставлю вопрос, какого типа лидера следует опасаться самому Путину и созданной им системе?
Я начал с первой части вашего вопроса, Ярослав. Если говорить о харизматиках, то мы имеем выбор. Есть лидеры харизматического типа и вот эти категории, о которых говорю. Но на самом деле не так важно. Лидер может быть теплым харизматиком или ледяным харизматиком. Здесь главное харизматический момент. То есть это стиль руководства по выбору, да, когда вот этот рациональный, секулярный, легальный тип легитимности, тип власти, он включает в себя вот эту очень неожиданную, очень интересную сторону харизматического непосредственного обаяния, непосредственного контакта правителя со своей аудиторией, помимо бюрократии, помимо институций, помимо института власти, то есть помимо всех этих сложных многоуровневых элементов современной политики. Будет ли след за Путиным, придет ли к власти другой харизматик? Я просто не знаю. Как я сказал, это очень часто по случайности. Кстати, харизматик не обязательно компетентнее, не обязательно дает больше надежды, чем правитель, у которого нет харизмы. Это просто разная стилистика власти. Вот. А вторая часть вашего вопроса, опять же, это требует от меня такой спекуляции. Здесь чрезвычайно много факторов, которые действуют и взаимосвязаны, и вне зависимости иногда один от другого. Все, что я могу вам сказать, с вами соглашусь, что эпоха Путина, она подходит к концу, что, безусловно, вот эти 20 лет, которые он был в власти, будут всегда связаны с его именем. Но я бы не сказал, что он создал какую-то новую систему власти в России. Потому что, на мой взгляд, политики, кроме того, что они бывают харизматического и не харизматического типа, они еще делятся на политиков подавляющее большинство, которые идут по линии наименьшего сопротивления. Они делают то, что им знакомо, им понятно, им близко. Будь эти политики демократическими или недемократическими. И вот Путин, он в самом начале своего правления избрал путь, эту линию наименьшего сопротивления, то есть пресловутая вертикаль власти, которая теперь оказалась, может быть, в плане самым лучшим решением для страны, которая находится в состоянии эпидемического кризиса. А другие, есть это редкая категория политиков, которые идут против течение, которое предъявляет сопротивление материала, политического материала, институционного материала, человеческого материала. Ну, я не знаю, Маргарет Тэтчер, например, или тот же самый Деголь. То есть это люди, которые пытаются создать какую-то новую форму политики, даже, если хотите, форму государственности. Это очень сложно, и, скажем, если у вас нет Деголя, это иногда приводит к тому, что вы бросаете, вы, даже если хотите, предаете часть своего электората, своей аудитории, потому что вы считаете, что момент требует вот такой жертвы.
Вы хотите сказать, что вполне вероятно, что на смену Путину, который избрал путь наименьшего сопротивления, может прийти человек, который будет вынужден просто силу обстоятельств вот идти, так сказать, лоб в лоб с привычками населения, с созданной ситуацией и как бы ломать Россию в каком-то смысле, да?
Я скажу так, что тот процесс, который начался с Горбачевым, то есть процесс разрушения советской системы и советского стиля мышления, советской идентичности, который продолжался и при Ельцине, и при Путине, и, кстати, нужно отдать должное Путину, именно Путин, а не Ельцин, а не Горбачев, они разрушили коммунизм как жизнеспособную альтернативу для России. То, что вот этот транзит, переход от советской государственности, советского стиля мышления и советской идентичности к чему-то новому, он еще в России не завершился. Скажем, в других странах посткоммунистических он завершился, эта проблема уже не стоит, а в России она все еще стоит, и то руководство, оно харизматическим или не харизматическим, а технократическим, например, которое придет к власти, оно должно будет его дорешить, и, кроме того, решить целый ряд других экономических, социальных проблем, которые при теперешней администрации они просто не решались, они откладывались.
О загадках харизматической власти, типах лидеров-харизматиков и о том, как это явление проявляется в современной российской политике, я беседовал с Ричардом Темпестом, профессором Университета штата Иллинойс. Вы слушали специальную программу из цикла «После пандемии». Продюсер Наталья Аркадьева, автор и ведущий Ярослав Шимов. Всего вам доброго.